Dile.
У нас с очень непростым названием. Человек из 7 главы. Итак, мы обычно, когда проводим урок, мы пытаемся по тексту главы, либо по дням. Ну, тут сейчас мы идем чаще всего по тексту. И пытаемся разбирать, думая над тем, какие мы будем вопросы задавать в классе. Вот так у нас обычно проходит обсуждение.
Ну так и движемся.
Так и движемся.
Да, так и движемся. Седьмую главу стоило пройти.
Хорошо, тогда давайте зачитаем сейчас седьмую главу с 1 по 6 текст.
Разве вы не знаете, братья, и говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить в обновлении духа, а не по ветхой букве.
Ну, давайте попытаемся разобраться вначале, о ком вообще говорит нам этот отрывок.
Зачем этот пример? Вот обычно, когда примеры приводятся, они разъясняют суть или спора. А здесь вот этот пример, он об одном, а вот в четвертом тексте «вы умерли для закона». Говорится здесь о законе одном, потом «вы умерли для закона телом Христовым».
Ну, вначале надо разобраться, я думаю, с самой вот этой вот как бы притчей, иносказательным языком, которое сказано, и разобраться в действующих лицах. Как вы думаете, стоит это сделать вообще?
Ну, вначале первый текст говорит, разве не знаете, братья, ты говорил знающим закон? Там были еще такие?
Ну, знающий закон, наверное, здесь имеется в виду иудеи. Или нет?
Я говорю знающим.
Ну, то есть те, которые непосредственно жили этим законом, которые его изучали, и, в общем-то, вся жизнь была связана с ним.
Да все идеи знали закон.
Ну, это да. Понятно. Тут важно разобраться, кто этот человек, который вот пока он жив, потом он умер. Вот, кто эта женщина? Да, которая замужняя жена привязана законом к живому мужу. Вот как вы думаете,
ну,
символы
как
чего это
как все? Как бы церковь, которая, если Бог дает закон, церковь повинуется этому закону. Она привязана. Но если они не живут по этому закону Божьему, значит, как бы они, ну, прелюбодействуют, отходят от церкви.
Я не так думаю. Я думаю, что смотрите, как Павел мыслит. Павел послание к римлянам пишет, как человек был грешником, потом как он оправдывается, 4 глава, потом в 5 главе пишется о том, что мы имеем с оправдания. Теперь он в 6 главе он рассказывает о том, как человек становится из грешника праведником. И вот он разбирает такой исторический момент. Ты праведником вот стал, А Духа Святого еще не получил. Ну вот, пятидесятница в твоей жизни не произошла. То он на личном примере показывает, в каком состоянии находятся люди, которые еще Духа Святого не получили, как это будет описано в 8 главе. Может, сбил с толку, поэтому продолжаем.
Как значит праведный, если он Духа Святого не получил, то значит он уже неправедный.
Праведный, потому что он пережил оправдание.
Он принял Иисуса
Христа. Да, он Христа принял. Ну, можно и... Такие моменты бывают. Павел встречает в этом, скажите, прошед верхние страны, встретил там 12 человек, которые о Духе Святом и не слышали. И он спрашивает, вот что же крестились? Они говорят, в Иоанново крещение. И евреи, большая часть людей, они тоже еще, ну вот, не пережили опыт, когда опыт 8 главы, ну там все о Духе Святом. Взгляните еще на тексты. 7 глава, она все время посвящена закону. Поэтому, может быть, еще 7 главу, Валентин Ильич, нам стоило бы посмотреть, как Павел пробует оправдать закон в связи с тем, что, говоря об оправдании и освящении, Павел закон немножко унизил. Ну, для еврея это было, что он закон унижает. Поэтому он в 7 главе хочет показать роль закона в плане спасения.
Ну, тогда у него интересно получается этот закон возвысить немножечко, да, как бы сказать. Потому что, как по мне, так об умершем муже, тут он говорит как раз о законе. Вот. И когда мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых. То есть, с одной стороны... Закон, требования закона умирает, если я умираю во Христе. И тогда уже я свободен от этого, вот от тех обязательств, которые были мне навязаны законом, и могу, как женщина, будучи вдовой, может выйти за другого, так и я могу выйти за другого, да, принадлежать другому, воскресшему Иисусу Христу. То есть, получается, я бы не сказал, что здесь он хочет каким-то образом закон этот возвеличить и опять поднять.
Но я чуть-чуть...
Умер, закон же умер, он же пишет, я умер или он умер. Ну не закон.
Есть один подход такой. Если мы хотим увидеть, как Павел здесь называет закон. Закон... Сейчас. 7.12, да, по-моему? А ну, прочитайте.
Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра.
Благодарю. Еще не помню, какой текст, там сказано, что закон духовен. Закон духовен.
Я платян.
Так не закону надо умирать, а надо умирать мне.
Для закона.
Для закона. Все время люди слушают Павла и думают, что Павел отменяет закон. А Павел в этой главе говорит так. Грех настолько гадок, что он сделал. Он испоганил человека, и грех извратил роль закона, который был до, приносил жизнь, радость и счастье людям. Но теперь этот закон стал Ну, как сказать?
Добрый закон стал теперь грешнику очень жестоким.
Жестоким, да. И он объясняет это, что не в законе это, а в твоей, а в моей, он говорит, в моей греховной природе.
Да.
Потому что закон отражает характер Бога.
Да. Ну, двигаемся дальше, потому что...
Ну, это и по-другому можно мыслить. Они же в Старом Завете по закону церемонии служили Богу. А когда Христос помер и воскрес, то уже цей закон уже не діючий. Закон церемонии не потрібні, жертву приносити.
Братику, ніде в Біблії, ми не знайдемо закон церемоніальний, закон обрядовий, ну, таких виражений нету. Поэтому Павел привык оперировать вот выражениями, где просто закон и ничего не объясняет какое-то.
Он говорит, что продукт до Христа. Какие же это закон продукт? Так это и продукт.
Ну, хорошо. Давайте пока к 7 главу. Да, давайте вот движемся по 7 главе, потому что когда мы пойдем таким путем объяснять, нас спросят, где в Библии есть такой церемониальный закон. Мы, адвентисты, привыкли к этому слову, но в 7 главе этого нет.
Тут меня интересует другой вопрос. Итак, и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Что значит умереть для закона телом Христова? То есть, ну, получается, если я умираю для закона телом Христовым, то по логике вещей закон уже надо мной не имеет вообще никакой власти.
Да. И так оно и есть, потому что когда Христос умер на кресте, то Он же умер только за праведников. Или за всех он?
За всех.
За всех. Так возлюбил Бог мир, что умер за всех. Поэтому будем говорить юридически. Когда Христос умер за всех, все стали свободны от наказания за грех. То есть возможность воспользоваться этим была предоставлена всем.
Но это не имеется в виду о последующей жизни этого человека, который пришел, потому что ну, он же не полностью освобожденный от греха. Плоть-то остается греховная, и греховные желания какие-то, все остается.
Он как бы освобожденный.
Он теоретически освобожденный, но практически он через это освобождение должен пройти. Ну,
да.
То есть он это должен пережить, это
путем,
должен.
Путем смерти, умирания.
Путем да. Умирания.
Для,
вот
для греха.
Для греха, да.
И надо было бы, я так думаю, в уроке объяснить, что вот есть смерть телом Христовым, есть смерть умирать телом Христовым, а есть смерть, когда я каждый день что? Умираю. Поэтому легко воспользоваться ну, смертью телом Христовым, но теперь еще надо пробовать, что делать?
Каждый
день умирать. И вот теперь Павел хочет показать, что вот эта плоть, ну с ее наклонностями, как вы сейчас говорите, она может быть побеждена только Духом Святым в 8 главе. А сейчас он рассказывает, когда человек получил оправдание, и как он борется теперь внутри самого себя. Не сказано, что он по-крупному грешит.
Мне непонятно в связи с тем, что он выше сказал, Павел. когда он говорит, что же скажем, неужели от закона грех? То есть, ну, в принципе, он понятные вещи выше объяснил, вот, что ныне умерли для закона, которым были связаны, освободившись от него. Почему такая риторика у него? Что же скажем, неужели от закона грех?
А потому что его все время обвиняли, что ты ж закон поносишь, а он теперь оправдывается и говорит, нет, не закон виноват, а грех виноват.
Грех или грешник?
Грех виноват. Он винит во всем грех. Сейчас.
Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, но что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ну, получается, ну хорошо, а мозги тогда для чего?
А мозги есть, а силы нету. Это как кролик и удав.
Понимаю. Хочу, но не могу.
Но не могу. И вот Павел хочет показать, что иногда человек какое-то время находится в таком состоянии, что он оправдан, разумом он это понял, а в практику это еще не вошло.
Практика как раз самая сложная в нашей жизни, чтобы оно вошло в практику.
А что 9 текст? Я жил некогда без закона. О ком это? Или он вообще это говорит?
О себе.
Ну как, он жил без закона, если он всю жизнь прожил в законе.
Ну, может быть, не в том законе, который должно было быть. Ну, в смысле, он же до этого...
Не, ну пришла, ну когда пришла заповедь, то грех ожил. Ну, а, ну как тут? Тут закон один.
Было время, когда я жил...
Детство имеет в виду, да, когда не понимал...
Юность, может быть,
да,
беззаботно.
Когда закона не понимал, еще не научен был. Ну, сложно. Мы же не знаем, что его. Да, сложно сказать.
Ну вот смотрите, древнегреческий перевод. Ну. Было время, когда я жил, не имея закона. Но когда появилась заповедь, стал жить грех, и я умер. И заповедь, призванная давать жизнь, принесла мне смерть. Грех, воспользовавшись заповедью, как своим орудием, обманул меня и с ее помощью убил. Но сам закон исходит от Бога, и заповедь его святые, справедливые и хороши. Так значит, нечто хорошее принесло мне смерть? Вовсе нет. Это сделал грех, и тем явил себя в своем истинном обличии. Он воспользовался этим хорошим, как своим орудием, и принес мне смерть. Итак, благодаря заповеди становится еще яснее, насколько грешен грех.
Здесь грех как олицетворяется, как будто это вообще живая какая-то сущность.
Да.
Интеллектуально.
Да, тем более...
Ведь под грехом, в принципе, и личность же скрывается. Порой, которая подстрекает и искушает на грех. Хотя плоть наша немощна, мы говорим, а дух силен. И вот как мы говорим, что мы понимаем, что это грех, но порой плоть наша, ну не в силах. Не в силах побороть.
Тут можно так подумать, что и, допустим, до Синайские времена, когда не было закона, ну вот народ жил как жил. В судьях написано, не было царя, каждый как делал, что считал справедливым.
Ну да.
Закона нет.
Чуть громкости, да.
А, хорошо. Ну, я просто так мыслю вслух, поэтому...
Ну, в этих текстах очень важна сама связь закона, греха и смерти. То есть Павел пишет с одной стороны, ибо без закона грех мертв.
Ну, да, вне закона грех мертв.
То есть он, а я живой, ничего не может потому применять. Что моя жизнь это... Это моя жизнь.
Ну, что по сути является грех? Грех это нарушение закона.
Ну да.
Правильно? Вот, то есть, в принципе, все это очень, очень сильно взаимосвязано. Грех есть нарушение закона, без закона греха нет. Вот, но нарушение закона, то есть грех, приводит всегда к смерти. И если я являюсь под законом и нарушителем этого закона, то значит я мертв. То есть такая вот неумолимая логика. При этом закон является очень добрым, хорошим, праведным и так далее. Правильно?
Да.
Вот каким образом грех взял повод от заповеди? Вот мне вот это интересно. 11 текст. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею, то есть заповедь.
Ну, в 8 повторяет.
По мне так это вообще не сложно. То есть тот же сатана, он знает, что нужно нарушить, чтобы тебя ввести в состояние, привести к гибели. И он этим пользуется. Как и сегодняшние законы люди используют в своих интересах иногда. Все детки, которые там.
Или может быть еще как, что грех взял повод от закона или от заповеди. Если бы Бог сказал, с этого дерева не ешь, то не было бы до повода. А когда сказано «не ешь», то запретный плод всегда сладок. И получается, что как бы сам закон, в связи с тем, что он запрещает, провоцирует, чтобы его нарушить. Августин когда-то рассказывал, что в юности у него дома были груши лучшие, но ему с удовольствием хотелось с ребятами чужую. И говорит, мы испытывали, ну вот, пир этот, что ворованное едим.
Это на родинской
Да.
То, что не разрешает, наоборот, не
хочется. Я не знаю, может, с Августином не согласен. Все-таки, смотрите, ведь змей сидел не на обы каком деле. То есть он знал, какое нельзя. И именно там сидел. Он сидел бы на другом. Ну, что бы оно ему дало? Ну, ничего, ел бы. Там можно съел и все. Вот именно воспользоваться. Мне кажется, не сам закон тут виноват, а тот, кто им воспользовался.
А закон не виноват. Закон просто говорится, что он подталкивает, как говорится, провоцирует. Вы об этом же говорили.
Опять же, видите, ведь Ева не самой не пришла в голову идея.
Эти попробуй.
Да, это ялка.
Ну, а ты что в іншому місці Павло каже, що язичники, не маючи закона,
самі
грішать. Тобто вони загинуть і без закону. Значить, гріх, виходить, не мертвий до себе. Все одно вони загинуть.
Ні, тут незнання закону не освобождає від відповідальності.
Але закон все одно є, тому вони і
получать. Так, це буде за помишленням серця свого
суміжнення. Як в другому місці Павло пише, що є язичники, які не знають закону, а законне діло. Могли
вибрати.
Так от виходить, смотри, одні язичники не грішат, не знають закону, а другі грішат. Тобто, все одно вибор делать. Для них є можливість не грішити? Є. Павел о них пише вначале.
Ну що, немножко далі пойдемо?
Так. Да.
Давайте с 14 текста.
Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Пока все. Спасибо. Ну, я не думаю, что Павел так вот это все пишет о себе. Мне кажется, это об абстрактном человеке. Да?
Не, смотря на какого Павла мы смотрим. Ведь есть Павел фарисей, есть Павел гонитель, и есть Павел, который пребывает в переосмыслении всего, даже когда вот Христос ему является, и он сказал, я стал верующим, но почему он в Аравию отправился на 3 года? Потому что ему надо было пробовать все это осмыслить. Так вот, 7 глава, она рассказывает о Павле, и те, которые похожи на Павла в такой момент, что они оправдание принимают, а вот победы над грехом у них окончательно еще нет. Ну, момент такой, конец жизни Павла.
Да. И тут вот эта самая большая проблема у человека, если 16 текст. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Да. То есть я понимаю, что закон добр. Я понимаю, что надо делать выбор правильный, но...
Да. Силы нет.
Силы нету, воли нету, да? Сила и, есть, воля есть.
И для того Павел пишет и 7 главу, чтобы человек, ну, как бы стал солидарен с ним и почувствовал, что ему надо сила. А эта сила только в Духе Святом. То есть 7 глава ставится как раз так между оправданным и победителем в 8 главе. И она для того, чтобы показать, что ты имеешь в этом нужду. И это нормальный процесс, что ты еще, ну, не победитель.
То есть, если я пытаюсь добиться победы над грехом собственными силами, усилиями, то
да,
обречен то, на провал.
Да,
однозначно.
Вот это.
Айфесская церковь как к этому? В связи с тем, что по откровению, она в каком отношении, она этого не проходила? Или она уже прошла это?
Она прошла это. Она прошла, и она начала деградировать даже.
Ну давайте вот еще древнегреческий перевод послушаем. Ведь мы знаем, что закон исходит от духа, а я человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, значит, я признаю, что закон хорош. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе, нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу. А зло, хотя не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех.
Ну, если действую не я, а живущий во мне грех, то я и не виноват. Это не я.
Я не
Ну дальше же он.
Ну дальше же он разъясняет, да? Пока я все стихи прочитал, то действительно я не видала.
Да, получается, что... Давайте с 21 текста и до самого конца. Сейчас тут немножко маленький отрывок.
Итак, я нахожу, что закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом служу закону Божию, а плотью – закону греха.
Давай так, давай еще вечер.
Давай.
Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек, кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего, Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, сам по себе я только разумом служу закону Бога, а своей плотской природой закону греха. Почему же, говорит Павел, что живите по духу, чтобы не грешить своей плотью немощной?
Ну, может быть, можно ввести такое понятие, что есть какой-то промежуток времени, когда есть две природы. Еще человек. Вот есть зачатая духовная жизнь, и есть еще плотская жизнь. И вот они какое-то время живут параллельно вместе, в одной личности.
До какого-то времени?
До 8 главы. Или до конца 7 главы.
А в жизни?
А в жизни...
Может быть, очень долго.
Сейчас я скажу. Одна сестра на компании встала и сказала, я с этим боролась 24 года.
Не связка, а тут наша немощная
русская. Ну,
а да.
Ну, как вот в концовке, мне она что-то... Ну, и так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закона греха.
Ну, правильно.
Человек понимает, что это грех, а силы нету его побороть.
Но, с другой стороны, сам Иисус говорит, что не можете служить двум господам. Да. Да? И не можете с одного источника литься и сладкая, и горькая вода. Так получается, здесь вот так вот и выходит, что с одного источника льется две воды.
Какой-то промежуток времени, Павел говорит, что в него так есть, и в других так есть. Но это
надо
временное явление.
Да. А можно сказать, это может быть как раз Бог и дает, ну это вот не знаю, мне пришло такое на ум. Я говорю, Бог и дает, допустим, человеку столько-то какой-то промежуток времени жить жизни его. Одного человека забирает раньше, другого позже, и чтобы он мог исправиться как раз, чтобы с него была только сладкая вода бежала. Чтобы эта греховная она перестала. Так, Алексей?
Не могу ничего сказать.
Речь о смерти пока не идет.
Может, здесь Павел показывает эту борьбу, то есть, в какой-то степени, каждый переживает эти переживания, и когда вот получается так, что ты грешишь, и потом каешься, как можно, как я мог, как это все вот, и все, Бог меня, Он...
Совесть мучает,
совесть съедает.
Может, да, таким образом, собирая просто эти бонусы, то за одним вот эти победы, потом, может, ты превозобладаешь как-то.
Ну, то есть, это какой-то вот опыт практической жизни человека.
И Павел хочет показать, что не, он не поощряет это, но он говорит, что это нормальный,
он допускает.
Да, что это нормальный процесс, через который надо пройти, чтобы ты не разочаровывался.
А, ну вот это да. Это хорошие слова.
То есть, седьмая глава написана, что это нормальный процесс, через который ты должен пройти, и не разочаровывайся, что я еще правильно крестился, че нет, и еще что-то.
Что я уже умер, и нет мне никакого прощения.
Как человек родился, и на каждом этапе своего взросления он совершенный. Для этого этап. И если он там, ну какой он совершенный, если он ходить не может. Вот для этого этапа да.
Но мы же не сравниваем тот, который только начинает ходить, с ребенком, который уже пошел в школу.
Ну, да.
То есть это разные этапы,
ну, вообще,
да, но на уровне младенца он довольно все правильно и достаточно делает для этого возраста. Ну.
Алла, вот как Алексей сказал, женщина сказала, 24 года шла она к этому.
Ну, каждый, по, ну, может быть, и больше идет.
Только она знает, что она пошла.
И
вот действительно... он говорит, есть такие термины, скажем, ветхий человек. Что вот еще ветхий человек живет.
Ну, ну это ж...
вот это же он и есть.
Ну, вот это ж плоть.
Да,
вот это ж плоть. Да. Ну, так и сказано.
Но мы от плоти все равно никуда не денемся. Она до пришествия Христа, нет, она остается.
Должен наступить момент, когда Дух Святой так тобой возобладает. Или ты его так примешь, что уже все, ты победил плод, как Павел скажет, я победил. Уже не я живу.
Да, живет Христос, а то, что живу ныне, то живу плод, или по вере.
Смотрите, как интересно получается. Действительно, эта проблема очень большая. И я даже знаю, вот Глущевский, старший, вот, он перед тем, как ушел из церкви, у меня была с ним беседа, и вот самая главная проблема, которую он высказывал, это была вот эта проблема седьмой главы. То есть он говорит, я уже сколько лет в церкви, я, говорит, молюсь, изучаю Библию, все, но, говорит, я знаю, что у меня полно греха в моей жизни, говорит, у меня жена больше праведник, чем я, так она в церковь не ходит. И, говорит, ни молитвы, ничего мне не помогает. То есть он уперся в эту седьмую главу, как раз вот в эту проблему. То есть он понимает, что он делает грех, но ничего сделать с этим не может. И мне очень, когда я размышлял над седьмой главой, мне вспомнилось то, что мы с вами проходили раньше, где-то полгода назад или больше. Иов. Иов, он был, знал закон, праведным был человеком. Но чего-то ему не хватало.
Когда?
До его проблем. До того, как проблемы пришли.
Не, он там пишет гораздо раньше. До определенного момента был грешен. А потом все. Перестал.
Ну, грехи юности, он же упоминает.
А?
Упоминает грехи юности.
Да.
Ну правильно, когда начали уже его говорить, что ты грешник, он говорит, ну уже вспомни,
нет,
что
ж
я там
нет,
вспоминал нет. Грехи юности, может там действительно что-то было. Да, так он же и говорил.
Грех не было.
Но все-таки на тот момент, конечно, как Гена говорит, он может и был совершенный на тот момент, но правильного представления о Боге, вот, у него не было. То есть он говорил, Господи, давай выходи, я сейчас буду с тобой спорить. Вот смотри, вот я жил так-то, так-то и так-то. То есть явно это праведность по закону. А ты меня давай суди. Да, что я не так сделал? Я же все, что ты требовал, сделал. То есть он был совершенен на тот период времени, на тот именно. Но он пытался оправдаться своими делами, своими поступками, ну, своей жизнью, законом пытался оправдаться. Ну, это моя мысль, может, теоретическая. Просто вот...
Братья, нам хотя бы с седьмой главой разобраться. Если мы еще присовокупим Иова, будет сложно, понимаете? Потому что наши мнения тоже разойдутся. Здесь мы хоть ограничены, ну, вот текстом.
Ну, вот самый главный вопрос седьмой главы как раз задает Павел в 24 тексте. Если источник моего греха является моя плоть, И я от нее деться никуда не могу, потому что умом я, он пишет, служу Богу, а плоть моя, вот, ну, все, она служит греху.
Да.
И главный вопрос 7 главы, как раз кто и когда, я добавляю уже от себя,
да,
избавит меня от этого тела.
Да. И мы можем рискнуть и открыть 8 главу и начать там читать чуть-чуть.
Давайте.
Я не против. Задается там когда. Просто...
Ну, у меня вопрос когда тоже.
Ну, оно и ответит. Ну, когда Духа Святого получишь, и тогда это все кончается.
Дело в том, что тут есть такая мысль, я с ней не раз встречался, что многие говорят, что кто избавит меня от всего тела смерти, то говорят, что после смерти избавит. То есть пока я живу, я буду грешить. А потом уже умру, ну тогда уже все и грешить не буду.
Как раз Иов уже не грешил. И не в законе дело, ты ж почитай.
Ну,
он там заповеди Христовы по Нагорной проповеди перечисляет. Иов. 33 главе. Там законом и близко не пахнет. А там заповеди благодати у него уже. Так что закон нет, он там не упоминается.
Ну, в предыдущей главе там, по-моему, было написано, что Христос умер для греха. И Он хочет то же самое от нас. То если мы умираем для греха, то мы и грешить потом не будем. То закон у нас тогда и как бы он нам и не нужен, потому что мы уже не грешим. Но так как у нас эта греховная плоть, она все время нас подстрекает в наших немощах, вот, то тут и закон нас как бы и осуждает, потому что мы же знаем закон, как он говорит, что я говорю для тех, кто знает закон. Может быть, вот так проще как-то. Потому что закручено так, что
да,
если
закручено
объяснить,
вообще,
это очень так сложно. Это только в самом себе разобраться.
Мы уже все обсудили, уже все, ну, ясный принцип, ответ есть.
В принципе, то это. Но...
Что вы еще крутите?
Вообще ничего не крутим.
То есть ясный ответ какой?
Жить по духу.
Жить по духу.
Седьмая глава говорит о том, что есть промежуток.
Да, жить по духу.
Которые будут вот такие мучения и борьба, вот такая же жесточина. А потом Павел говорит, я победил, уже не я живу.
Ну, ведь мы в процессе этом всем, мы же постепенно все равно умираем для какого-то определенного греха. Вот я понимаю, что это уже грех.
Каждый
и мне
день.
Надо, мне его надо уже избавиться. И вот как я помню, вот пример такой, что вот эта свинина, она меня доставала, мучила меня приступами, все. Как в конце концов я сказала, того век в моем доме не будет. И я отрезала, получается, что я умерла. Вот это она мне сейчас, тогда она меня соблазняла, сейчас она мне что есть, что нет. Я прохожу, думаю, как я ее раньше ела? Оно мне вообще омерзительно, оно мне вообще не... То получается, что я умерла. Точно так же с субботой. Я ходила на работу, уже будучи верующим человеком. А потом я поняла, что нельзя этого делать. Ни одной минуты я не имею права украсть у Бога субботнего дня. Я сказала, вовек я не... Где не устраивайся, я скажу конкретно, от запутанного закона, я не работаю. Что хотите делать? И Господь так устраивал, что меня принимали там, где рабочая суббота, а меня принимали на работу, и я не выходила на субботу и работала. Нормально, все.
Да. Ну, поэтому... смотрите, как я вижу для себя, что 7 глава, это говорит о промежутке времени, и еще она говорит о роли закона. Потому что Павел, для тех, у кого мысль такая явилась, что Павел против закона, что он его отвергает, то Павел этим критикам отвечает, что он закон любит, уважает и показывает, какое место закона в плане спасения. Вот я вижу две идеи.
Ну да, это нормально.
Ну да, промежуток борьба, а потом або я переможу грех разом с Богом, або Він переможе мене на смерть.
Так, так.
И в прошлый раз говорила, что если грех у порога, то ты господствуй над ним, а не грех над тобой. Тут уже вообще просто. Хотя не всегда это бывает просто побороть.
Не, ну, вот теории, это же
борьба идет. Да, борьба идет.
Ну да, и я еще могу только дополнить немного четвертым текстом из 7 главы. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Действительно, вот, сестричка, согласен, важно, что только мы можем сделать выбор. Вот, и от этого выбора я не могу победить грех. Павел об этом пишет во всей 7 главе, брат Петр. Я грех победить не могу, я могу сделать только выбор. Либо мне умереть с грехом, либо мне умереть для греха.
Я так думаю чуть-чуть по-другому. Павел говорит, вот свыкнитесь с мыслью, что вы умерли телом Христовым. Вот, вот сделайте зарубку это, и от этого начинайте искать.
Ну, все равно, они восстают. Да, ну то так, правильно, но плотские похоти, они все равно восстают, и происходит борьба.
Начал он об этом говорить.
Происходит борьба.
В общем, лечить надо мозги.
Да. Да.
Метанойя.
Или паранойя.
Вот же ж.
Верно.
Какие-то еще мысли у нас будут по 7 главе? Может, кто-то не высказался? Или вопрос есть? Ну, вы можете что-то еще дополнить?
Ничего, все.
Давайте тогда молиться.
Да.
Молитесь, пожалуйста.
Дорогой Господь, сердечно благодарим Тебя за благословенную 7 главу, где мы, как грешники, можем увидеть, что есть промежуток времени, когда будет происходить борьба между нашим уже рожденным христианством и нашей плотью. Благослови понимать, что это в какой-то степени процесс, через который должно пройти. И еще благослови, чтобы почувствовали, что мы нуждаемся действительно в силе извне. Благослови также, чтобы из 7 главы мы могли увидеть, какое место занимает закон в плане спасения. Аминь.
Аминь.